Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге Псалмов. Остановимся на одном необычном, очень интересном, очень ярком псалме. Псалме 138. В этом псалме раскрываются некоторые удивительные тайны вообще бытия Божьего, или точнее соотношение вот бытия Божьего и мира сего. То, что мы бы назвали промыслительным действием Божьим. Но этот псалом еще важен и тем, что он обращает внимание человека, молящегося словами псалма, обращает внимание этого человека на вот именно промысел Божий в его жизни, в жизни вот именно этого человека. Не только вот в моменте каком-то так чисто событийном, что те или иные события, происходящие со мной, они предусмотрены промыслом Божьим. Хотя и на это тоже обращается внимание, но важнее другое. Важнее показать, что вообще человек, обращающийся, живущий перед лицом Богом, он всегда, постоянно пронизан божественной благодатью. Он всегда живет перед глазами Божьими. Действительно, он всегда, его жизнь, она непостижимым для человека образом вот пронизана божественными энергиями, божественной силой, божественной премудростью. И все тайники нашей души открыты перед Богом всегда. Вот это выражение, оно несколько абстрактно, но когда начинаешь читать псалом, вот все эти абстрактные вещи, которые каждый, в принципе, верующий человек знает о том, что Бог вездесущ, что Он всеведущ, что перед Ним нет ничего тайного, что Он знает и будущее, и прошлое. Но вот эти абстрактные вещи, они, когда человек читает псалом, они облекаются вот в эмоционально-духовное переживание. И человек не просто думает о том, что Бог вездесущ и всеведущ, а он чувствует это и применяет это к своей жизни. Вот начинается псалом таким образом. «Господи, Ты испытал меня и узнал меня. Ты узнал, когда я сажусь и встаю. Ты издали уразумел помыслы мои. Стезю мою и путь мой Ты исследовал. И все пути мои Ты предвидел, что нет лести на языке моем. Вот Ты, Господи, узнал все последнее и первое. Ты создал меня и положил на меня руку Твою. Дивно видение Твое для меня, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу?» Вот это мысль о том, что все известно Богу, что Он предвидит все издалека, они завершаются дальше в псалме такими словами. «Не утаися кость моя от Тебе, которая сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподних земли, не соделанное мое, видисто очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, во днях созиждутся, и никто же в них». Это прочитал по-славянски, потому что именно таким отрывком эти слова псалма вставлены в молитву Симеона Нового Богослова, которую каждый читает перед святым причащением, чтобы понять, что это оттуда. И Симеон Новый Богослов именно вот не просто что-то говорит, а в данном случае приводит свидетельство Священного Писания. По-русски же это звучит так. что не сокрыт был от тебя состав мой, который ты создал в тайне, и образование меня, которое было как бы в преисподних земли, то есть во утробе матери, неоконченное мое, видели очи твои, и в книге твоей все, что совершено, будут записаны. В течение дней образуются события, но ничто из них не останется незаписанным у тебя». Вот смысл того, что все, что мы делаем, это известно Богу. Это как бы мы понимаем. Но и то, что мы еще не сделали, то, что мы сделаем когда-то, это тоже известно Богу. То есть все, что я еще когда-нибудь совершу, уже все в книге у Бога записано. Он все это знает. Какое это к нам имеет отношение? Это очень важное утешение. И именно вот на этот характер утешительности такого знания и указывает Симеон Новый Богослов в своей молитве, в частности, ко святому причащению. Живет человек, уверовал в Бога, получил милости Божьи, умиление, благодать. Может быть, какие-то созерцания, озарения, явления света, как тот же святой Симеон Новый Богослов, и вдруг через какое-то время человек согрешает, падает, им овладевают какие-то страсти. Он совершает поступки, за которые ему невероятно стыдно, и он, естественно, он впадает в отчаяние. Но если задуматься, вот мы совершили поступок. Знал ли Бог о том, что мы совершим этот проступок, этот грех? Знал ли Он? Знал. Но в то же время, зная, что мы совершим то, что совершили, зная то, что мы действительно впадем в то грехопадение, которое впадем, Он, тем не менее, за несколько лет до этого, в начале нашей духовной жизни, дал нам переживание благодати. Он призвал нас к себе. Он не отринул нас. Почему? Ведь Он же знал, что мы вот каким-то грехом оскверним эту благодать и потеряем Его дар. Но почему-то Он нам дал его. Почему? Потому что Он в нас верит. Он знал, что мы пройдем через этот, что мы споткнемся и упадем в этот грех. Но Он верит, что мы споткнемся, встанем и пойдем дальше, к Богу. Что мы сможем подняться из этого греха. Можем подняться и преодолеть то наваливающееся отчаяние. Ведь отчаяние – это и есть состояние потери веры. А Он, Господь, верит в нас, что мы веру, данную им, не потеряем. Вот. Мы можем оступиться, мы можем согрешить, но можем впасть в какую-то страсть, как это, об этом очень много свидетельствуют святые отцы, об этом очень много написано в житиях святых, что может случиться с человеком. Но важно не то, что человек, став верующим, теряет способность к грехопадению. Задача другая. Став верующим, человек должен сохранить веру до конца, преодолеть отчаяние, преодолеть сопротивление греха и победить грех, сохранить веру. И давая нам веру, Бог верует, что мы способны будем это сделать. И тогда что такое грех? Начинаем думать мы. И когда начинаем ставить себе такие вопросы, когда мы начинаем задавать вопросы, почему я согрешил, не просто отчаиваться, как я мог согрешить, а именно ставить вопрос, почему это со мной произошло. Вот это размышление рождает познание самого себя, познание своей немощи, погружение в самое себя, что мы такое есть на самом деле. Раз этот грех с нами произошел, это не потому, что кто-то нас искусил. Это значит, что-то нашей душе было не так. И мы созрели, Бог обозначил нашу зрелость. Он открывает нам, что в нас не так. Он показывает нашу неправду, которую раньше мы не замечали, но пришло время об этом узнать. Он через познание самого себя возводит нас в бездну смирения. Он погружает нас в смиренно мудрый. Он показывает, что на самом деле мы вовсе не такие хорошие, какими сами себе казались, и вовсе не сильны. Мы познаем свою немощь, мы смиряемся, мы погружаемся в плач, потому что видим свою постоянную неуклюжесть, постоянную неспособность исполнить то, что требует от нас Бог. Но, облекаясь в смирение, мы облекаемся в Бог. Мы уподобляемся Богу, как это ни парадоксально, в самом основном Его качестве, в смирении. Мы перестаем превозноситься и гордиться. Мы начинаем быть терпеливыми к людьми. Мы начинаем быть снисходительными к людьми. В нас появляются чувства, о которых, как свидетельствует апостол Павел, такие чувства, которые были во Христе Иисусе. Они начинают нас рождаться. Подлинные, смиренные, настоящие чувства именно вот смиренного отношения к самому себе, к людям, к миру, вообще ко всему тому, что происходит. Такое совершенно необычное действие благодати Божьей, такое совершенно неожиданное вот обстоятельство жизни человека перед Богом, когда человек, как говорит Иоанн Лествичник, что лучше грешник, кающийся, ибо он облекается в смирение, чем праведник, не имеющий нужды в покаянии. И отчаяние, ведь оно всегда обозначает собой то, что человек до этого был самонадеян и горд. Если бы он не был самонадеян и горд, чего ему тогда отчаиваться? Но вот это само состояние отчаяния говорит о том, что до этого он надеялся на себя. И вдруг понял, что он не такой, что он слабый, что он грешный. Но ведь Бог-то не изменился. Если твоя вера, если твоя надежда была на Бога, то с твоим грехом что произошло? Ну согрешил ты. Разве Бог изменился? Разве ты не знаешь, что Бог силен тебя воздвигнуть? Разве ты не знаешь, что Он Отец и примет всякого человека, приходящего к Нему с покаянием? Обратись, оплачь свой грех, воззови к нему, и он спасет. Но отчаяние показывает, что человек на самом деле надеялся на что-то иное, что опорой своей он делал мнение о себе, а не надежду на Бога. Вот человек, который всецело положился только на Бога, он и не отчаивается, но он и не грешит, потому что вся его надежда Господь, он настолько всецело предал себя в руки Богу, настолько умолился перед Ним, настолько осознал себя детем, ребенком в руках Бога, что грех в силу его смирения никак не может, и доверие Богу никак не может приблизиться к человеку. Но отсюда следует и практический вывод, что как мы должны относиться к людям неверующим или к людям оступившимся, как мы должны относиться к грешникам. Но если Бог терпел однажды наше неверие и не прогневался на нас, если Бог терпел наши ошибки, если Бог терпел, когда мы оступались и грешили, и ожидал нашего покаяния и взывал к тому, чтобы мы покаялись, и терпеливо ждал, когда мы сможем отряхнуть сон ленности, расслабленности и уныния и снова приступить к Богу. То точно так же мы должны относиться и к ближним нашим. Ведь это же то, как Бог относится к нам, это есть для нас мерилом того, как мы должны относиться к другим. И если в Писании сказано, что «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть», и дальше продолжается, ведь Он дает солнце и дает дождь и праведным, и грешным. Значит, и мы должны именно вот поучаться из того, как Бог относится к нам, как Он по отношению к нам долготерпелив, так и мы должны быть долготерпеливы и снисходительны ко всем. Если мы опытом своей жизни пережили то состояние, что вот мы когда-то были грешными и неверующими, и вдруг стали верующими, и осознали, а почему я стал верующим? Потому что я хороший? Нет. Потому что Бог нашел способ, как меня призвать. Я долго сопротивлялся. Я долго не хотел, у каждого свои вот были какие-то силы, мешающие ему приблизиться к Богу. Но Господь терпеливо призывал и ждал, когда мы ответим. Но сознание того, что мы пришли к Богу не по своему усердию, а потому что были найдены, обретены им, и долготерпением Его, несмотря на все наше упрямство, приведены к Нему, вот когда этот человек опытом переживет, он научится снисходительному отношению к другим. Но это именно не размышление, это опыт переживания. Насколько человек сам смиряется, насколько сам он причастен смирению, насколько сам он вкусил состояние и сознание своей немощи, настолько он через это научается быть снисходительным к другим и нести их немощь. Сказал апостол в послании: «Носите тяготы друг друга». Вроде бы чего просто. И сказано: «И таким образом исполните закон Христов». Все. Терпите все, что рядом с вами происходит. Немощи всех остальных людей. И исполните все, что требует от вас Христос. Казалось бы, просто. Но реально исполнить вот это, понести тяготы друг друга, может только тот человек, который опытом своей жизни испытал, что Господь несет его тяготы, что Он не раздражается на него, что Он любит его, что Он любит его не потому, что он такой хороший или сделал то-то, то-то, а любит его потому, что он человек. И готов прощать ему все и терпеливо нести все его ошибки человеческие, лишь бы человек шел и душу свою тянул к Богу, стремился бы к свету. И вот когда опытом человек переживает это состояние, он обретает способность также милосердно, снисходительно относиться и к другим. И в этом же псалме, в 138-м, есть слова такие: «Куда пойду от Духа Твоего, а от лица Твоего куда убегу? Если взойду на небо, Ты там есть. Если сойду в ад, Ты там есть. Если возьму крылья мои и вселюся до последних морей, то и там рука Твоя наставит меня и удержит меня десница Твоя». Вот это состояние, тут сказано интересные слова о том, что «Аще сниду в ад, если сойду в ад, то Ты там есть». Что значит «в ад и Ты там»? Мы же привыкли считать, что на самом деле ад – это место, где нет Бога. На самом деле нет. На самом деле ад – это так же, как и Царство Небесное, внутри нас. Точно так же и ад – это состояние души. Он внутри нас. Это не состояние, которое изъято из Бога. Это состояние, в которое человек погружает себя сам, закрывая свое сердце всего себя от Бога. Он не желает, чтобы Бог в нем царствовал. Он не хочет, он пытается создать вокруг себя безбожное пространство. То есть пытается создать вокруг себя и в самом себе жизнь, в котором бы не было бы Бога. Хотя это и невозможно. И вот это, собственно говоря, состояние и становится для него невыносимым. Оно, Бог, присутствующий везде, становится для него не светом, а огнем, не радостью, а мукой. Это не значит, что человек, погружающий себя в ад, страдает меньше, чем если бы адский огонь был такой же, как в сталеплавильных печах. На самом деле, достаточно посмотреть на людей, которые сейчас в этой жизни еще не лишенные света, воздуха, мира, общения с близкими, как страдают они внутренне, как сердце их горит, съедаемое этим пламенем адским, этим злобой, хулой, ненавистью и отчаянием, что они готовы весь мир и самих себя уничтожить, чтобы этой последних радостей, которые еще остались для них, чтобы их не было. И вот когда мы посмотрим на них, понимаем, что если они так мучаются внутри, насколько же невероятнее, невыносимее муки, которые действительно, собственно говоря, составляют отчасти адское мучение. Но важно помнить, вот слова-то псалма не про то сказаны, чтобы направить мысль человека порассуждать об аде. Они сказаны для того, чтобы человеку показать, нет такого места на земле, куда бы Бог не мог с тобой прийти. Нет такого состояния в человеческой душе, куда бы, где бы тебя Бог оставил. Нет такого состояния даже греха, в котором бы Бог не смог бы до тебя дотянуться. Проблема не в Боге, проблема в человеке. Захочешь ли ты принять протянутую тебе милость Божью? Захочешь ли ты из твоей вот бездны, греха, ада, отчаяния, муки все-таки взыскать Бога? И вот опыт церкви настойчиво, и не случайно это настойчивость, потому что церковь очень заботится о том, как бы утешить человека, изнемогающего в борьбе с грехом, или уже даже не изнемогающего в борьбе, а просто отступившего под напором греха внутри самого себя или приходящего извне. Благоразумный разбойник возвал из тьмы своего страдания, крестного страдания, крестной муки тоже, из своего сознания обреченности, потому что ему не на что надеяться, он разбойник, но он возвал к Богу, и свет его не минул. Мария Египетская возвала из страшной, невероятной, даже по нашим временам, невероятной бездны собственной развращенности, она буквально мыслями всего лишь захотела приблизиться к Богу и получила спасение, которое вот эту протянутую руку милости Божьей она уже не отпустила никогда. Никита Столпник Переславский был человеком испорченным, бандитом, развращенным, но однажды, увидев, кто он такой есть, он обратился, ушел в монастырь, и никакие силы не могли его оттуда выгнать. И таких много. Варвар, бывший разбойником, Моисей Мурин, житие преподобного Моисея Мурина, Вот много таких людей. Петр, бывший прежде мытарем из Александрии. Люди, с нашей точки зрения, находящиеся в отчаянном положении совершенно. Но нет, надо верить, нет такого состояния, в котором бы нас миновала милость Божья. Проблема не в том, что Бог нас забыл. Проблема в том, что мы забываем Бога. И не хотим восприять ту руку, которая протягивается нам Богом.